Я вас категорически приветствую. В эфире «Вечерний излучатель». У нас в гостях историк Борис Юлин. И мы сегодня поговорим про историю. Борис Витальевич, здравствуй.
Здравствуй.
Я надеюсь, история – близкий тебе предмет.
Слышал о нем.
Да. И ты о нем можешь кое-что сказать. В свете последних вот наших там этих, внезапно у нас проснулся интерес к нашему историческому прошлому. Именно внезапно. Ну и делаются какие-то странные заявления и выводы. Что ты можешь об этом сказать?
Ну да, у нас, собственно говоря, сейчас пошла такая мода пропагандировать историю, но как-то очень своеобразно. То есть историческое общество свои ролики выпускает по 50 секунд, где говорит ничто ни о чем. То выходят ура патриотические ролики. И вот на основе этих роликов возникают мемы своеобразные о том, что вот наша страна такая-то, и в принципе не сводится к одному. Россия – родина слонов.
Давай конкретные тезисы обсудим.
Да. Ну, основные конкретные тезисы, вот они больше всего вот, заметны в ролике, который является видеообращением школьников по поводу истории, необходимости знания истории ко всей стране.
Так.
То есть, типа, школьники сделали ролик, где рассуждают о том, почему необходимо изучить историю, зачем ее нужно знать. Говорит много правильных слов, приводит слова классиков о том, что история, ну, если не знать историю, то невозможно будет избежать ошибок прошлого, что для того, чтобы не повторить эти ошибки, историю знать необходимо.
Угу. Так вот, ты согласен с этим тезисом?
Полностью. Так вот, не повторять ошибок прошлого, для этого знать историю, это действительно нужно. Но как опять же верно говорил другой великий человек, что история ничему не учит. Почему ничему не учит? Потому что люди предпочитают знать как раз-таки какие-то лозунги, какие-то общие фразы, а историю изучать не хотят.
Ну, есть комплект мантр, которые надо выкрикивать.
И самая известная мантра сейчас – это то, что Россия никогда не начинала войн, но она всегда их заканчивала.
Звучит красиво.
Звучит красиво. В некоторых случаях оно выводит так, ну, звучит немножко по-другому. Допустим, вот в этом ролике как раз обращение школьников, оно звучит как то, что наша страна никогда не устраивала, не выступала в роли агрессора, никогда ни на кого не нападала. И вот у нас, получается, было маленькое московское княжество, которое даже булавкой тяжело отметить на глобусе. И вот оно стало одной шестой суши. Но при этом ни разу ни на кого не нападало. Но если мы открываем просто историю, даже по школьному курсу...
Они первые полезли.
Да. Смотрим по школьному курсу, допустим. Азовские походы Петра. Вот есть там турецкая крепость Азов, которая никогда до этого не принадлежала России. Вот туда пришли русские войска, осадили. Первый раз неудачно, второй раз удачно, взяли, получили выход на Азовское море, стали строить там флот для дальнейшей войны с турками. Не турки к нам пришли, мы пришли к туркам. Нужно этим гордиться или нет? На мой взгляд, нужно. Это слава русского оружия, доблесть. И это было, в принципе, необходимо для нашего государства. Дело в том, что государство всегда друг с другом, ну, вот то, что сейчас называют, хвалят вот между обычными людьми, конкуренция. Типа, все друг друга грабят, убивают, все,
вешают,
нормальная человеческая жизнь.
Да? Кипит нормальная человеческая жизнь.
Да. Так вот, дело в том, что конкуренция, она существует не только между людьми, фирмами и так далее, где ее почему-то хвалят.
В бизнесе это же прекрасно. Да. Только конкуренция дает какие-то преимущества.
То, что конкуренты душат друг друга, об этом кто-то не думает. Так вот, но она есть и между государствами. То есть, если усиливается Турция, мы слабеем, рано или поздно мы пойдем под власть Турции. Так? Поэтому нам нужно усиливаться. А что такое усиливаться? Это отбирать людей у турок, то есть захватывать территории, да? Отбирать плодородные земли, захватывать порты. То есть, ну, опять же, нормальная конкуренция, она идет между всеми. Но для этого нам нужно, когда у нас есть возможность была, вот при Петре Первом, да, прорубить выход к морю. То есть наши напали на Турцию. Кстати, для этой войны получили даже пушки от Карла XII.
В рамках нашего миролюбия.
Да. А потом в 1700 году русские войска осадили Нарву, то есть напав на Швецию в союзе с поляками и с датчанами. Да, эта война значительной мере носила справедливый характер, это было возвращение прежних русских земель, захваченных раньше шведами, которые воспользовались у нас смутным временем. Но факт остается фактом. Мы напали на Швецию.
В Европу прорубить окно хотел Петр. Нам нужен был выход к морю, и он его организовал и путем вооруженного нападения. И Карла XII, который пушки давал для войны с Турцией, благополучно нахлобучил.
Именно. Так вот, это было тоже нападение. То есть Россия вела как оборонительные войны, так и наступательные войны. Она как защищала свою территорию, так и завоевывала чужую территорию.
Ну, как и все.
И когда у нас, допустим, доблестный генерал Скобелев, которым мы тоже очень сильно гордимся, как блестящим военным, который помогал освобождать Болгар. Но, кстати, опять же, это болгары были, собственно говоря, турецкие сепаратисты. Это территория Османской империи была, на которую мы влезли, так сказать, поддержать восстание национальных меньшинств. Так вот. И вот мы поддержали, освободили, но генерал Скобелев отличился еще, например, тем, что он брал Хиву.
То есть, вот, завоевал Туркестан.
Да, то есть Хивинское ханство, Коканское ханство, Бухарский эмират. Они России ничем не угрожали. Более того, подавляющее большинство жителей даже не знали о том, что такая Россия существует. До того момента, когда туда не пришли русские. А русские туда пришли именно в виде армии. Можно совершенно спокойно объяснить всю эту ситуацию тем, что в это время шли колониальные захваты, это уже у нас идет 19 век, и мир делили великие державы. И если бы мы не заняли Хиву, Коканд, Бухару, их бы заняли те же самые англичане, которые шли
туда
с юга.
Которые заняли Афганистан, ну там Индия, в Афганистан влезли. Там,
нынешний Пакистан, который тоже часть Индии. Да. То есть они все это заняли. И они заняли бы и дальше, и с огромным удовольствием, если бы это не заняли мы.
Здесь мы возвращаемся обратно, что с целью ослабить нас, надо отрезать у нас плодородные земли, надо забрать у нас часть населения себе на пользу. И если мы такие добрые и ничем подобным не занимаемся, нас тупо сожрут.
Правильно, нас бы тупо сожрали, но нас сожрать не смогли. То есть мелкие страны исчезли в большинстве своем, они попали под власть или под влияние тех или иных великих держав, и мир оказался разделен. Между великими державами, на сферы влияния и на прямые колонии. И Российская империя в этом процессе участвовала. Нужно ли этим гордиться? Нужно это воспринимать как должное. А доблестью русских солдат, гением русских полководцев, им нужно гордиться. То есть, можно не одобрять эти захватнические войны, нужно просто понимать, что они были необходимы. Можно не гордиться взятием Хивы. Можно гордиться только тем, что у нас действительно Скобелев был великим полководцем. А гордиться тем, что мы сумели, допустим, отмахаться от Наполеона, и тем, что освободили братьев болгар. Так, собственно говоря, и было принято в Советском Союзе. То есть гордились тем, что великое, но признавали, что были и агрессивные войны. Было и освоение Сибири, когда местные народы примучивали к дани московскому царю. Те же системы даурских князей и так далее, которые, примучивал, например, тот же самый Хабаров, в честь которого названа моя родина, город Хабаровск. Я им горжусь как первооткрывателем, первопроходцем, но это был нормальный завоеватель.
В современных понятиях выступал как бандит, заводящий кого-то под крышу.
Но в тогдашних понятиях это, опять же, была общая мировая практика.
Да.
То есть тогда так было принято везде, кто так не делал. То есть там как, либо ты собираешь другие дань, либо ты кому-то платишь дань. Третьего не дано.
Середины не было,
Так вот, и это касалось всего. Гордиться или нет? Я не знаю. Я предпочитаю гордиться своей страной такой, какая она есть. А не вот этой вот эльфийской России, которая ни на кого не нападала, которая находится, видно, где-то на Луне или на Марсе.
В мозгу. В эльфийском царстве в мозгу она расположена.
Но вот если вот разобрать даже вот этот популярный сейчас ролик, то можно просто пойти и попробовать разобрать его даже прямо по порядку. То есть я горжусь историей моей страны, горжусь тем, что моя страна никогда не вступала в роль агрессора.
Но это ложь. А любая подобная ложь, заложенная в голову ребенка, она, когда он вырастет, жахнет так, что мало не покажется. Вот эти идиоты, которые даже школьный курс истории толком не помнят, они все время орут. Нас обманывали.
Таких же ткнут носом. Да. И ткнут совершенно справедливо. Ткнут факты.
Да.
Факты абсолютно доказанные. Так вот, им что уже после этого нельзя гордиться своей родиной? То, что они гордились чем-то другим. А, кстати, вот у тебя был отец, у меня был отец, правильно? Ты гордишься, например, тем, что твой отец основал Москву?
Нет.
А я вот, например, должен, наверное, буду гордиться тем, что мой отец первым полетел в космос. Если мы гордимся выдуманными фактами.
Мой отец служил военным советником, проводя агрессию вокруг, где только можно. И за это я им горжусь отдельно.
Так вот, но ты понимаешь, что у него были достоинства и недостатки, но ты им гордишься. Вот здесь тоже надо самое нужно понимать. Не то, что у нас была какая-то абсолютно идеальная абстрактная страна, а была нормальная сильная держава, в которой есть чего стыдиться, есть чем гордиться, но мы свою родину любим и предпочитаем помнить о том, чем нужно гордиться.
Да.
Но нужно помнить и об ошибках. Так вот, моя страна одерживала великие победы, отдельные поражения никогда не могли сломить духа русского народа. То есть, получается, по этому ролику, собственно говоря, тот же самый мем, типа того, что Россия никогда не начинала войны, но всегда их заканчивала. То есть, мы все войны выигрывали.
Угу.
Это тоже чушь. Если мы все войны выигрывали, наверное, сейчас была бы только одна страна на планете.
Россия.
Да. Но... Опять возьмем такого человека, который кричит, что Россия выиграла все войны. Можем ткнуть в Крымскую войну. Можем ткнуть в русско-японскую войну, в которой русская армия и флот не одержали вообще ни одной победы. И при этом еще вспомнить то, вот здесь опять же говорится, что никогда никого не грабили, никогда не захватывали чужие земли с целью, так сказать, их грабления. А зачем русско-японскую войну вообще вели? Она шла на территории Китая, не на территории России. То есть Россия и Япония сражались за то, кто будет грабить Китай.
Это они, видимо, пытаются сказать, что мы никогда не ходили с войной в Европу первыми. В этом они, по всей видимости, отчасти правы.
Ну, совсем отчасти, потому что в Европу тоже ходили. Болгария, кстати, находится, что самое характерное, в Европе. Как это ни странно.
Да и Москва находится в Европе.
Ну да, и, собственно, Венарва, которую решил осаждать Петр в 1700 году, находится тоже в Европе. Да. Но если мы возьмем даже Европу, так сказать, зарубежную, то, в принципе, и туда ходили. То есть, мы давайте вспомним, допустим, а что делал Суворов в Альпах? Он, наверное, Россию там защищал. В Швейцарии.
Угу.
Так вот, почему нельзя гордиться тем, что наша страна была великой державой и вела политику великой державы, я не понимаю. Мы действительно в этом отношении были лучше других стран. То есть у нас не было, допустим, именно массового геноцида захваченных народов, как, допустим, колонизаторы уничтожали индейские народы в Америке, как возили рабами, ну, доблестные португальцы, например, торговали рабами из Африки. Россия рабами не торговала. Более того, до 19 века у нас не было и чистой колониальной политики. То есть мы именно народы как бы включали в состав империи, но не проводили политику именно чисто колониальную, когда появляются народы второго сорта, пораженные заведомо в правах, у которых есть свой особый статус, особое положение в империи, неравноправное. Это у нас впервые начало появляться в середине 19 века, в раз той же самой Хивой и Бухарой. А наиболее ярко это проявилось при Николае II. Попытка сделать Желтороссию из этого, из Северного Китая, из Маньчжурии. Но за эту попытку мы и поплатились. То есть, на самом деле, до этого политика была более мудрая. Она не позволяла так эффективно грабить, но зато позволяла расширять именно территорию России. А не так, как, допустим, есть Англия метрополия, Франция метрополия, есть у них куча колоний. То есть, Британская империя проживала треть населения Земли, на 1900 год, реально треть населения Земли, там никогда не заходило солнце. Но метрополия была маленькая, и она и осталась маленькой до сих пор. Почему? Потому что они не хотели остальных делать англичанами, не хотели их грабить. У нас была другая политика, но до Николая II. При Николае II решили, что грабить лучше. Получили за это по зубам. Что неприятно. Опять же, знание истории, так делать нам не надо. Это не наш путь. Вот это и есть уроки истории. Так вот. Ну а дальше люди здесь хвастаются, как они помнят историю. Например, наша советская армия с недостаточным военным оснащением, но с несгибаемой волей стояла одна против хорошо организованных нацистских войск. Ну, отлично, недостаточное военное оснащение. Это что, мы черенками от лопат, как Михалков рассказывал, воевали?
Ну, это последствия пропаганды.
Да, у нас не было танков Т-34 ИС, не было «Катюш», не было истребителей Л-5, да? То есть, если бы штурмовиков Л-2, этого у нас всего не было.
Ну, это про одну винтовку на троих. Не все в курсе,
что одна винтовка на троих, стороны...
это была в Первую мировую войну, да?
Именно. А во Вторую мировую войну у нас оружия вполне хватало. То есть, страна обеспечила техническое оснащение Красной армии.
Многие могут почитать даже дегенерата по кличке Резун и насладиться цифрами, чего и сколько было в прифронтовой полосе.
Ну, он там с цифрами тоже бредит, но сам факт то, что у нас
техники было много. В главном-то он прав, техники было много. Шутка.
Так вот, Но дальше здесь авторы очень хорошо говорят в этом ролике, что мой дедушка держал блокаду Сталинграда и принимал участие в освобождении Праги. Держать блокаду Сталинграда. С какой стороны он воевал? Вот это типа как люди помнят и знают историю. Блокада – это когда мы кого-то заперли.
Блокируем, да.
Да. Блокаду Сталинграда, собственно говоря, держала 6-я армия Паулюса.
Интересный дедушка.
Да, то есть прадедушка хороший получается, да. Так вот. И после этого сразу же вопрос такой. Итак, нужно ли нам учить историю? Конечно, нужно.
Конечно, нужно, да. Чтобы хотя бы знать, где дедушка был и чем занимался.
Но дальше идут самые дикие выводы. То есть так. В этом ролике начинают расписывать о том, что сейчас войны информационные, за оружие обратиться не надо и так далее. Написано, в горячих войнах 20 века обе воюющие стороны почти всегда оказывались проигравшими, так как они уже дали себя обмануть и втянуть в боевые действия, которые не могут быть оправданы никакими ложными целями и идеалами. Вот это мерзость. Да вот он. Цитаты из этого ролика этих школьников. Вот это уже видно, чему школьников научили. Да. Их учат ненавидеть советский период, описывать совершенно ложно саму историю. Это вот как раз таки непонимание истории. Что, с чего они взяли, что вообще был какой-то выбор, воевать или не воевать? Что кого-то втянули? На нас напали. Было без объявления войны, без предъявления претензий. Внезапное нападение, агрессия.
Что значит «дали себя обмануть»?
И втянуть в войну.
Типа, то есть, с одной стороны, наверное, обманул Гитлер, а с другой стороны, наверное, обманул Сталин.
Ложными идеалами.
Ложными идеалами.
А ложные идеалы – это защищать свою родину, не дать убивать своих родных?
Да, да. Именно это ложный идеал. Втянуть в боевые действия, которые не могут быть оправданы никакими ложными целями и идеалами. Что значит втянуть? Нападение – это втягивание тебя во что-то там, в то, что нельзя оправдать и уничтожение.
Идешь ты в подворотне, да?
Да.
С девушкой. К тебе подходит, типа, так, девушка пускай раздевается, а ты кошелек отдавай, вот мы тут сейчас. И вот в этот момент ты не даешь себя втягивать ложными идеалами в боевые действия, да? Я не понял, как это? Это чему учат этих детей? Чему они научились уже?
Дети еще не в курсе, по всей видимости, что две мировые войны их устроили европейские и не совсем европейские державы для решения своих внутриевропейских конфликтов, в том числе за наш счет.
И дальше вот здесь, в принципе, даже в завершении идет потрясающее. Развитие этой мысли. И сейчас мы обращаемся ко всем людям мира. Пожалуйста, не участвуйте в боевых действиях, перестаньте убивать друг друга. Вооружайте себя и своих детей не автоматами, а знаниями и добротой. Мы должны сохранить нашу планету, сохранить мир. То есть, если к вам пришли, допустим, американские военные сейчас, как они пришли в Ливию, как они пытают, ну там пришли в Ирак.
Ну, Украину уже пришли совсем рядом.
Не надо сражаться. Если на вас кто-то напал, не надо браться за автомат.
Больше скажу, по всей видимости, оборонную промышленность надо свернуть в военную, чтобы она не выпускала эти автоматы.
Так вот, и ваши дети не должны служить в армию идти. Потому что, служить в армии, это же значит брать автомат и готовиться воевать.
Тренироваться, убивать других хороших людей.
Да, поэтому нельзя ни в коем случае реагировать на повестки из военкомата. Нужно сразу прятаться где-нибудь, убегать, чтобы ни в коем случае тебя не призвали в армию. Сразу понимать, что тот, кто пошел, допустим, на контрактную службу, это заведомый дегенерат-убийца.
Ложные цели и идеалы могут иметь место быть. Опять.
Правильно. Вот я не понимаю. И это люди, которые призывают изучать историю, гордиться страной. А чем гордиться? Наша страна столько народу убила, например, столько убила бедных европейцев во время Великой Отечественной войны. Кстати, обманутые ложными целями и идеалами, это не может иметь никакого оправдания, правильно? Вот чем тогда они гордятся? Они тогда должны стыдиться, собственно, победы в Великой войне. Это же были ложные цели и идеалы,
ложные,
это же были
абсолютно
зря убитые люди.
Да, напрасно погибшие, да.
Вот
безо всякого их желания, брошенные в эту мясорубку, уничтоженные.
Да, вот такая знатная получается красивая шизофрения. Люди реагируют на эти мемы. Для них ключевые слова типа «гордиться страной», «я горжусь нашей историей» и так далее. И они уже считают, что это ролик о хорошем. И некритически его воспринимают. То же самое касается других статей, как раз таки, вот о том, что мы никогда не нападали. Ну, Россия никогда не начинала войны, всегда их заканчивала. люди этим гордятся. Пытаешься им объяснить, как было на самом деле. Что если вы хотите знать историю и пишете о том, что ее нужно знать, ну, тогда будьте добры знать ее. Начинает кричать, что я ненавижу свою страну. Что я получаю какие-то зарубежные гранты. Я вот не понимаю, разоружать свою страну вот такими лозунгами, призывами, типа «не хватайтесь за автоматы» и так далее. Я не понял, а кто работает на иностранные гранты? Это я, что ли, призываю разоружать свою страну? Отказываться защищать свою родину? Или все-таки вот эти вот доблестные школьники, изучившие историю, знавшие, что мы никогда ни на кого не нападали?
Да, это, собственно, не школьники. Мы же прекрасно понимаем. Это то, что
ну, школьникам... там подписано школьники, я их буду называть школьниками.
То, что школьникам заложено в голову. Возможно, школьники все это пишут от души, так сказать, тщательно перебирая тот винегрет, который заложен в голову в школе как раз.
Вот я считаю, что историю как раз-таки знать остро необходимо. Дело в том, что как раз-таки, чтобы не было вот такого дикого винегрета, чтобы у людей не заводилась в голове такая дикая шизофрения, и они всегда понимали, что делать правильно, а что делать неправильно. Но историю нужно знать такой, какая она есть. Потому что если знать ложную историю, выдуманную историю, то это как ложный диагноз врача. То есть у человека, допустим, приступ аппендицита, а ему говорят, у вас, наверное, колики, несварение. Съешьте вот этого активированного угля, и все пройдет. И человек умирает. Примеры, когда история используется ложная, именно для ложных целей, они тоже есть. Дело в том, что некоторые страны вообще с нуля придумывали свою историю. Самая известная страна – это нацистская Германия. Угу. Они отбросили ту историю, которая была в реальной жизни. Они нашли себе древних арийцев, они нашли себе скандинавских богов и так далее, сделав дикий винегрет. И этим диким винегретом они объяснили своим гражданам, что есть люди разных сортов, что нужно пойти убить тех людей, что это вот жизненное пространство германской нации. И мы получили вот эту вот чудовищную нацистскую машину уничтожения, с которой пришлось сражаться, в общем-то, силами всего мира.
Сейчас у нас вторые такие под боком зреют.
Да. Древние укры, Киевская Русь, которая у них называется Украинское княжество, в котором вели персидско-украинские войны. Оккупация городов Южной Украины римлянами. Так вот, радянско-украинские войны, ну это советско-украинские войны, борьба у Наупсо против советской и германской оккупации в годы Второй мировой войны. Не было государства Украина. Если мне кто-нибудь принесет до 17-го года, допустим, паспорт украинского гражданина, ну, я не знаю, я отдам все свое имущество, чтобы, так сказать, заплатить за такой уникальный раритетный документ.
Если оригинальный, подчеркиваю.
Да, если кто-нибудь принесет, допустим, подлинную украинскую монету до 91 года, я буду просто потрясен. Я буду в восторге. Этого всего не было. Но у них придумывается новая история, создается новая история. Прописываются враги, которые якобы существовали в этой истории. Прописываются друзья, которые существовали якобы в этой истории. Расписываются и устраиваются национальные праздники в честь Конотопской битвы, в которой украинские войска разгромили русские войска. Хотя этого факта не было. То есть было столкновение, в принципе, авангардов, по сути, между русскими и польскими войсками. И там где-то присутствовали реестровые казаки польского королевства. Никакой украинской армии там не было вообще. Ее тогда не существовало. Но у них это уже национальный праздник. То есть национальный праздник несуществующего события и несуществующей победы украинского оружия.
Ну, там все совсем плохо. У нас еще так далеко не зашло.
Хотя, но идет туда же.
Хотя завести стараются именно туда же.
Историю знать нужно. Но историю знать нужно правильно. И тогда она поможет избежать ошибок и поможет встать на правильный путь. Но вот такую историю знать не надо. Это ложный диагноз. Это беда для всей страны.
Дорогие дети, историю надо знать и учить. Борис Витальевич вам в этом поможет. Гордиться, чем бы то ни было, с моей личной точки зрения, не совсем правильно. Жить, работать и служить надо так, чтобы Родина гордилась тобой, а не совсем ты ей. На чем сегодня и закончим. До новых встреч.